Глава третья. Сказание о добрых дядях. Когда им навстречу из чащи выскочил человек, Ганга споткнулась и вскрикнула. Так и не привыкла, бедолага, что из этих дебрей люди объявляются чаще, чем следовало бы. Встречный был весь в крови, обильно сочась из рассеченного плеча, сок жизни заворачивал несчастного в драгоценную кошениль. Искаженное смертным ужасом лицо выглядело неестественно белым в сравнении с запекшимся пурпуром. От страха, от потери крови, от того и другого одновременно. Очень походило все это на закат в Гималаях. Багрец солнца и белизна снегов, только страшнее. Рвань одеяний, некогда богатых, болталась рыжими лохмотьями. Единственный наруч на правой руке был помят и ближе к локтю прорублен, а в кулаке беглец мертвой хваткой сжимал обломок лука. Человек бросил безумный взгляд на четверых путников, как рыба открыл-закрыл рот и, сломя голову, кинулся в кусты. Вскоре треск веток и топот затихли в отдалении. На сей раз промолчал даже Ганги, лишь сморщил нос и тихонько прицокнул языком, но совсем не так, как минуту назад, прыгая вокруг наставников. И все четверо в напряженной тишине, оглушающей после былого грохота, двинулись дальше. Казалось, затих даже ветер. Потом впереди из тишины возникли разом, будто родившись и мигом заявив о себе, звон оружия, хриплые выкрики, глухие удары ног оземь, и перед путниками открылась широкая поляна. Еще совсем недавно она не могла похвастаться шириной и простором. Так, не поляна, прогалина, каких 12 на дюжину. Но сейчас зелень кустарника по краям пожухла и обуглилась, а о траве вообще можно было забыть. Ближайшие деревья, не какие-нибудь там хилые плакши, которые и деревьями-то назвать стыдно, а матерые цари джунглей, были выворочены из земли и отброшены прочь, словно невиданный силы ураган позабавился здесь всласть.
Примечание. Плакша — разновидность фикуса. Конец примечания.
В результате чего поляна и приобрела свои теперешние размеры. Чуть поодаль громоздились сами вывороченные стволы, топыри щупальца корней, чернели обгорелые проплешины и трупы. В разброс, раскинув руки, превращенные в уголь, изуродованные, бывшие люди жались к лесным великанам, но те уже ничем и никому не могли помочь. Даже себе. Олень Боросинга, бурый красавец с ветвистым украшением на лбу, валялся меж покойников с распоротым брюхом, и на морде зверя стыло изумление. «Я-то здесь при чем?» — беззвучно спрашивал могучий самец, от которого несло жареной требухой, уставясь в небо мутью глаз. «Скажите, что я вам всем сделал?» Небо хмурилось и не отвечало. Ганга закашлялась от чада, украдкой бросив взгляд на сына. Что должен был чувствовать пятилетний ребенок при виде побоища, где стошнило бы даже чандалу трупожога? Но маленький Ганге не смотрел на убитых. Раскрыв рот, он округлившимися глазами следил за тем, что творилось на самой поляне. А там было на что посмотреть. По поляне, вздымая тучи пепла, метался демон. Был он почти голым. Всю его одежду составлял кусок грубой дерюги, обернутый вокруг бедер и схваченный узким ремешком. Жилистое тело лоснилось от пота, струйки, чуть ли не дымясь, пропахивали светлые дорожки в копоти, которая облепила демона с головы до ног. Подробнее было трудно рассмотреть. Демон стремительно перемещался в направлении всех 10 сторон света одновременно, и ты видел его там, где уже давно никого не было. Глаза верили, а правда посмеивалась над легковерами в кулак. Послушная хозяину звенела колокольцами боевая секира на длинном древке, и полулунное лезвие, светясь глубинной синевой, размывалось в сплошной полукруг, когда демон в очередной раз обрушивал свое оружие на врагов. Врагов было семеро, шестеро. Нет, их было пятеро, уже пятеро, потому что юноша в кольчатом панцире качнулся, шлем его слетел с головы, громыхнув о поваленный ствол, и все. Больше никто не сумел бы зачислить юношу во враги любого живого существа. Мертвые не враги живым. Алый фонтан взорвался около ключицы, ясно говоря, жить несчастному оставалось мгновение, не больше. Обреченная пятерка безуспешно пыталась окружить демона, но жилистая фигура с топором, казалось, смеялась над умением бойцов, застывая лишь для того, чтобы язвительно подчеркнуть очередной промах, беспощадный палач вновь закручивал секиру в страшном танце. Воины прикрывались щитами, норовили достать проклятого, кто копьем, кто мечом, но все усилия пропадали в туне. Двое из пяти уже были ранены, и любой понимающий толк в сражениях уверенно заявил бы: «Готовьте хворост для погребальных костров!» «Найрит», — уверенно заявил Ушанос, почесав лысину, — «дух хаоса и разрушения. Интересно, что он тут забыл?» «Вот именно», — сомневаясь, качнул головой Словоблуд. «Найрит на поле Куру. Акстись, дорогой! Скорее уж Джимпхак, дух небесного оружия, вырвался на волю и шалит, или не шачер, бродящий в ночи». Ушанос хмыкнул с презрением. «Какой не шачер, братец? День на дворе. А вот Джимпхак — это да, или...» «Или Лили!» — вмешался в мудрую беседу Ганге, завороженно следя за схваткой. «Это добрый дядя Рама с топором, вот кто!» «Жаль, что владыка 33 и Бали праведник, князь Дайтев и Асуров, не видели сейчас выражения лиц своих родовых жрецов, идущих, так сказать, впереди. Призабавное зрелище!»